Здравствуйте! У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня в вечерней программе радио государственной телерадиокомпании «Волга» радиожурнал «Служу России». «Служу России». Этот выпуск радиожурнала записывался в Объединенном центре патриотического воспитания населения Ульяновской области и подготовки молодежи к военной службе. Участников нашей сегодняшней программы на правах хозяина представит заместитель директора центра, начальник отдела подготовки к военной службе Валерий Почтарев.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Ульяновской области. Сегодня мы снова с вами встречаемся на волнах нашего ГТРК «Волга». Весной мы затрагивали с вами тему пятидневных учебных сборов, которые проводились в учебных заведениях Ульяновской области. И сегодня мы хотели продолжить вот эту тему проведения пятидневных учебных сборов. И на эту передачу я пригласил ребят, которые связаны с пятидневными учебными сборами. Это Козлов Константин Дмитриевич. Он закончил 10 класс, прошел учебные сборы. Сейчас он учится в 11 классе. Он рассказывает нам про свои впечатления. Одно дело руководители занятий, директора, преподаватель УБЖ. Я, как заместитель директора Центра по подготовке молодежи по этой теме, знаю. Другое дело, послушаем ученика, что он скажет про эти пятидневные учения. Я думаю, будет интересно от первого лица получить такую информацию. Также я хотел бы предложить, чтобы поучаствовали в беседе в этой. Ребята, которые закончили школу, учебное заведение, проходили эти пятидневные учебные сборы. Это Акимов Илья Александрович. В настоящее время он закончил обучение в школе ДСА, получил воинскую учетную специальность водителя и, соответственно, пойдет служить водителем. И Ляхновский Игорь Игоревич, он отслужил в вооруженных силах, он служил в президентском полку. Все три парня наших прошли движение от пятидневных учебных сборов до обучения в ДСА, и логическое завершение – это прохождение службы в вооруженных силах. И также в нашей беседе сегодня будет принимать участие начальник отдела подготовки и призыва молодежи к военной службе военного комиссариата Ульяновской области, отдела по железнодорожному Ленинскому району Дьячков Роман Геннадьевич, который как раз вот их готовит, оформляет документы, направляет на обучение в ДСАФ и провожает вооруженные силы. Я бы хотел подчеркнуть один момент. Вот все говорят, меня забрали в вооруженные силы. Я бы хотел сказать, у нас вооруженные силы не забирают, а призывают, потому что защита государства – это конституционная обязанность и почетная миссия. Ну, вот мое вступительное слово. И, я думаю, можно и приступить
к разговору
на нашем круглом столе, вот таком импровизированном.
И я подхожу с микрофоном к Константину Козлову. Константин, расскажи, где ты сейчас учишься и каковы твои впечатления от тех летних пятидневных сборов?
На данный момент я учусь в своей родной школе города Ульяновска под номером 62. Мы проходили пятидневные военные сборы в 10 классе. Впечатление у меня осталось положительное. Нас обучали строевой подготовке, физической подготовке, огневой подготовке. Мы проходили стрельбы, сдавали нормативы, собирали, разбирали оружие. Ну, в общем, все, что в принципе должно быть в армии. Нас обучали тактико-техническим характеристикам, тактике вообще, ну и так далее. У меня сложилось впечатление о военных сборах очень и очень положительное. И всем будущим поколениям я советую пойти служить в армию. Обязательно.
Вот эти пятидневные сборы, физическая подготовка, насколько она была тяжелой?
У каждого по-разному. Для того, кто подготовлен, разумеется, она далась легко. Мне, например, далась она определенно легко, я сдал все нормативы на отлично. Но были, конечно, кто не смог их сдать, но это большая редкость.
И второй вопрос психологически. Насколько было трудно подчиняться приказам, соблюдать вот эту жесткую дисциплину армейскую? Все-таки это кусочек армии был у вас на этих сборах.
Да, пожалуй, это так. Для каждого человека это по-своему. Опять же, если брать меня, то психологической точки зрения мне было легко. У меня отец офицер, поэтому мне несложно было подчиняться, в принципе, приказам командиру, руководителю курса. Было, в принципе, все легко, и я остался доволен.
Я бы хотел добавить, он еще скромничает. Он не сказал о своем будущем.
Давайте сейчас об этом спросим. Какие планы на будущее? Вот кончаешь 11 классов, и что дальше планируешь?
После окончания 11 классов я планирую поступить в высшее военное тыловое училище в городе Вольск.
Замечательная мечта, и я желаю, чтобы она исполнилась. Для ее исполнения, конечно, придется приложить много сил, но мне кажется, ты к этому готов.
Да, я тоже так думаю. Огромное спасибо.
Ну, а теперь к нашему разговору подключается Илья Акимов. Тоже расскажи о себе, откуда ты, где учишься.
Я живу в городе Ульяновске, закончил автомеханический техникум по специальности технологии машиностроения. экскурсиях. У нас проходили они на втором курсе техникума. Впечатления хорошие, тоже очень пригодилось.
Задам те же самые два вопроса. Насколько тяжело было физически и насколько тяжело было подчиняться вот этой вот армейской дисциплине?
С подготовкой все нормально в физическом плане. Ну, а с моральной точки зрения, ну, закаляет, с одной стороны, характер. Выдержали, выстояли, нормально.
И что было дальше после этих учебных сборов?
Когда я пришел в военкомат, то я увидел там объявление о наборе водителей с категории С на обучение БТР. Решил попробовать.
До этого машину водил?
Да, у меня есть водительское удостоверение на БЦ.
Пришел на курсы водителей БТР?
Да, записался на курс водителя БТР, не пожалел. Массу новых впечатлений, адреналина от вождения такой машины. Ну и к тому же познакомился с людьми, с которыми мне и предстоит пройти военную службу. Образовался коллектив дружный.
Ребята надежные?
Да, надежные. Тем более вот эта подготовка в ДСАФ, она тоже очень помогла. То есть некоторые нюансы с техникой уже знаком. Было очень интересно, там много нового узнали.
Когда еще будет возможность поводить БТР?
Да, вот я тоже об этом думаю, когда вот в жизни представится такая возможность.
Ну и потом, конечно, и польза большая. Уметь разбираться в технике, это очень в жизни пригодится.
Да, конечно. Ну, тем более, были мысли такие, и остаться потом по контракту, и перспективы в жизни тоже открываются вполне нормальные.
Сейчас знаешь, где предстоит служить? Команда определена?
Команда определена. Команда 34-148, город Новосибирск, водитель-механик БТР.
Желаю тебе хорошо отслужить.
Спасибо вам большое.
Вот. И потом, после армии, уже действительно, как ты сказал, с хорошими перспективами будут все дороги открыты. Хочешь на контрактную службу, хочешь в гражданской жизни. Я думаю, тебе служба в армии пригодится и в том, и в другом случае.
Армия в жизни, конечно, пригодится и закаляет характер, и умение преодолевать трудности.
На примере наших ребят прослеживается линия, что действительно нужно служить в вооруженных силах. Нужно овладевать военной техникой. Тем более сейчас новая техника ведь поступает в вооруженные силы. Там уже компьютеры встают. Ну и потом правильно он сказал, в своей компании, когда соберется, скажет: ты БТР водил, ты знаешь какое-то ощущение, когда на скорость через препятствие преодолевает. Ну никто не почувствовал, не знает. А он уже здесь получил. А когда будет служить в армии, там еще больше. Сейчас у нас в войсках идет большое количество учений. Призывники, срочники, контракты в едином строю на одной и той же боевой технике выполняют боевые задачи. Ну вот, кстати, если уже мы говорим про службу, у нас школьник, который прошел эти сборы, призывник, который призывается, получил воинскую специальность водителя БТР. И сегодня присутствует у нас Игорь, который прошел вот эти две стадии, и он как раз перешел к третьей стадии, именно выполнение своего конституционного долга, служба в вооруженных силах по защите своего отечества. Игорь отслужил этот год. Я думаю, для настоящего мужчины этот год службы он не прошел даже.
Итак, у микрофона Игорь Ляхновский.
В первую очередь хотел бы сказать о том, что проходил я 5-дневные военные курсы в школе, обучался я в 3-й Мариинской гимназии. Военный сбор 5-дневный я проходил в период обучения в 11 классе. Эти 5 дней дают понять, стоит ли тебе идти в армию.
Что там тебя ждет?
И за эти 5 дней человек понимает, что такое армия. Не в полной мере, но все равно азы какие-то он получает. Получает какой-то интерес к службе и в дальнейшем решает для себя, идти вы ему служить или нет. Был призван я в 2012 году, попал в президентский полк. Отдельно хочу сказать спасибо нашему военному комиссариату. Я не ожидал, что я попаду в президентский полк, я благодарен им за это. Эти 5-дневные курсы, которые я проходил, они дают какую-то основу, какой-то толчок к службе, когда ты начинаешь служить. Самое тяжелое в армии – это отношение подчиненности.
Насколько сильно отличалось то, что ты увидел в армии, от того, что было на этих курсах?
Отличие есть, несомненно, но суть не меняется, но отличие присутствует. 5-дневный курс, я считаю, должен пройти каждый мужчина, который в дальнейшем пойдет служить.
То есть вот эти 5-дневные сборы тебе помогли освоиться в армии?
Несомненно, да, они мне очень помогли. Даже взять тот момент, что я не знал, что такое строевой устав, тактико-технические характеристики автомата Калашникова. И вообще, что меня ждет, что предстоит, я не знал, пока не прошел вот эти 5-дневные курсы.
Президентский полк, ну, всегда, во все времена считалось попасть туда. Просто я не знаю, с чем это сравнить в армии. Это было и есть, и, наверное, будет одна из самых престижных воинских частей российской армии. Какие впечатления остались от этого? Что вот запомнилось больше всего?
У меня сложилась в себе гордость, что я служил в таких войсках. Во-первых, я находился в таких местах, где, я думаю, не каждый сможет побывать. Гордость за то, что я служил именно там, потому что защищать Россию – это не только, как говорят, лазить с автоматом и копать окопы и ямы. Я много что видел, проходя службу там. Я и строевой подготовкой занимался, и боевой подготовкой, тактикой занимались.
Стрелять приходилось?
Стрелять приходилось, и очень много стрелять приходилось. Есть такое ошибочное мнение, что президентский полк – это паркетные войска, но там только строевая. На самом деле нет, там присутствует все сполна. Это зависит от того, в какое подразделение ты там попадешь.
То есть все то же самое, что и в обычной армии, плюс вот эта вот усиленная строевая подготовка.
Да, там усиленная строевая подготовка. Ну, имеются, конечно, факты, которые отличаются от других вооруженных сил. Своя, во-первых, боевая подготовка. Там преподают рукопашный бой, который в гражданской жизни применять нежелательно.
А со служивцами сейчас связь поддерживаешь? Адресами обменялись?
Да, поддерживаю, обменялись адресами. И вот вернуться к тому моменту, что дает армия. В первую очередь, дает волю к победе, веру в себя. В армии ты начинаешь ценить жизнь, свободу, начинаешь любить более сильнее, ценить родителей, уважать себя. К порядку приучают, к строгости. Более строже относишься ко всему происходящему.
И в первую очередь к себе, наверное.
Да, в первую очередь к себе. К критике очень относишься спокойно, принимаешь ее не во вред себе, а в пользу. Присутствует такое мнение, и в социальных сетях я читал очень часто, что в армии нечего делать. Я готов поспорить с этим на 100%, как человек, который уже прошел, это отслужил. В армии ты начинаешь становиться мужчиной в полной мере. Сможет ли вот тот человек, который говорит, что в армии нечего делать, прожить без материнского плеча год, без домашней еды, в мужском коллективе прожить целый год с одними и теми же людьми? Раньше я не понимал этого, а сейчас я могу сказать, что отдать долг Родине – это очень много стоит. И нужно уважать тех людей, которые были призваны, которые пошли в первую очередь служить по своей инициативе в армию. Вот поскольку я пошел сам служить по своей инициативе, я считаю, что достойно уважения человек тот, кто служил. И поэтому я желаю всем нашим слушателям, в частности, хочу сказать родителям, что родителям тяжелее ждать. Самое трудное – это провожать и ждать. Не волнуйтесь, все пройдет.
Все будет нормально.
Все будет нормально. И поверьте мне, вот я со своей мамой разговаривал, когда я пришел. Если ваш сын отслужит, вы очень сильно будете гордиться им. Не бойтесь, отпускайте. Во-первых, это ему пойдет на пользу, и он потом, когда придет, он скажет вам спасибо, что он отслужил.
И еще хочу тебя спросить вот о чем. Все, армия позади. Какие дальнейшие планы? Армия так останется вот таким эпизодом длиной в один год?
Когда меня призывали, я учился в Ульяновском государственном университете на юридическом факультете. Отучился я год и потом ушел служить.
Но ведь, по-моему, студенты имеют право на отсрочку.
Я уже поступил на очную форму обучения, отучился год и решил, что я хочу пойти служить. Забрал документы по собственному желанию, пришел в военкомат и отправился служить. А в дальнейшем уже готовлю документы на восстановление в тот же университет, на тот же факультет, но только на заочную форму обучения, чтобы в дальнейшем у меня душа лежит в сторону Федеральной службы охраны, либо Федеральной службы безопасности. Я вот буду в дальнейшем думать и решать, что и как.
Вот вы услышали сейчас мнение трех молодых людей, которым будет получать высшее образование военные. Тот, который идет на срочную службу у нас, и вполне возможно, он останется на контрактную службу и тоже выберет путь профессионального военного. Хотя в вооруженных силах, проходя службу по контракту, он получает преимущество. Он может получить высшее образование, он, соответственно, будет получать хорошее денежное содержание, и плюс у него возможность, служа по контракту, получить жилье. А это немаловажно в наше время. Иметь свое жилье, хорошая зарплата, обеспечение семьи и возможность карьерного роста. Он закончит высшее учебное заведение по очной форме обучения, соответственно, у него будет движение по контракту. И, соответственно, еще одно мнение парня, который отслужил уже срочно, в своем выступлении он сказал: я уже, в принципе, определился, по какой специальности, по какому направлению я хотел бы продолжить свое обучение и построить дальше свою жизнь. Она недалеко от службы в вооруженных силах. Это те же самые структуры, это та же самая госслужба. Служба в армии, именно вот в президентском полку, она помогла ему определиться в дальнейшем, как ему построить свою будущую жизнь. И это правильно. Значит, армия что? Помогает определиться ребятам в дальнейшем, как они будут жить. Сейчас я бы вот хотел, чтобы вы предоставили слово именно вот представителю того органа военного управления, с чего начинается вот этот карьерный рост либо военнослужащих, который поступает в высшее учебное заведение Министерства обороны, либо кто-то призывается в вооруженные силы, либо кто-то оформляется на контракт. Потому что вот наши слушатели заблуждаются, думают, что военкомат только призывает на действительно военную службу. Нет, у него очень много есть функций, в том числе призыв, подготовка по воинским специальностям, это и набор на военную службу по контракту, это и пенсионное обеспечение, это и другие аспекты и вопросы. Сегодня у нас присутствует представитель отдела военкомиссариата по Железнодорожно-Ленинскому району, начальник отдела этого призыва, Дьячков Роман Геннадьевич. Вот как раз его-то одно из направлений работы, деятельности вообще военных комиссариатов.
Итак, нашу программу продолжает начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариата Ульяновской области по Железнодорожному и Ленинскому району города Ульяновска Роман Дьячков.
В рамках нашего сегодняшнего разговора хотел бы акцентировать внимание именно все, что касается призыва граждан, подготовки граждан к военной службе, ну и, соответственно, отбор и направление кандидатов, поступающих в высшее военное учебное заведение, поскольку это непосредственно та кафедра, за которую я отвечаю, помимо всех тех направлений, которые ведет в своей деятельности вообще военные комиссариаты. Выслушав первых двух наших участников, все они проходили вот именно эти военно-учебные сборы в рамках подготовки до призывной молодежи к военной службе. Все это регламентировано федеральным законом о воинской обязанности и военной службе. Соответственно, ребята, обучающиеся либо в 10-м, либо в 11-м классе, проходят данные сборы. Эти сборы помогают, во-первых, освоить им азы военной службы, военного быта, обращению с стрелковым оружием в большей степени, нежели с какой-то военной техникой. Ну и непосредственно в процессе этих сборов мы, сотрудники отдела военных комиссариатов, пытаемся направить их взор именно на, будь то это военная служба по призыву, будь это поступление в высшие военные учебные заведения, тем самым расширить их кругозор вообще, чем они могут столкнуться в будущем и с тем, куда можно поступить на базе того образования, будь это после школы 11-классник, либо это молодой человек, который закончил образовательное учреждение начального профессионального или среднеспециального образования. Вот основная работа в работе с допризывной молодежи направлена именно на то, чтобы акцентировать внимание молодых людей на службу в армии по призыву и, соответственно, поступление в высшие военные учебные заведения.
Вот вы сейчас несколько раз упомянули, что военкоматы занимаются не только призывом, но и направлением в ДОСАФ на обучение, на поступление в военные учебные заведения. Скажите, а как происходит этот отбор? Какие требования предъявляются к кандидатам?
Начнем, наверное, с высших военных учебных заведений. Прежде всего, это желание непосредственно юноши. То есть он должен определиться, что он, да, решил, созрел, у него пришло это желание стать офицером, надеть военную форму, погоны и понять, что это ему нужно, поскольку это достаточно тяжелый труд, это прежде всего лишение и тяготы, это устав. Это все направлено именно на то, чтобы человек занимался защитой своего отечества и в том числе воспитывал военнослужащих по призыву или военнослужащих по контракту, боевой и тактической подготовки. Прежде всего, это, как я уже упомянул, это желание данного гражданина. Данный гражданин является в отдел военного комиссариата по месту жительства. До 20 апреля данные граждане подают заявление о желании поступать в высшие военные учебные заведения. Приняв это заявление в отделах военного комиссариата, они направляются для прохождения медицинской комиссии, поскольку в 90% случаев по медицинским показаниям и требованиям приказа министра обороны номер 100, который регламентирует поступление и отбор кандидата в высшие военные учебные заведения, он должен быть годен без ограничений по состоянию здоровья для того, чтобы поступить в высшие военные учебные заведения. После прохождения медицинской комиссии и установления его категории годности гражданин проходит профессиональный психологический отбор. Это определение уровня НПУ гражданина и в том числе его морально-деловых качеств. Потому что есть требования, которые предъявляются тем же вышеупомянутым приказом. После прохождения медкомиссии профессионального психологического отбора граждане направляются для контрольно-медицинского свидетельства в вышестоящую военно-врачебную комиссию, где, соответственно, то, что они проходили в отделах муниципальных военных комиссариатах, утверждается либо опровергается. Ну, не исключены и такие случаи. Если результат положительный, оформляется согласно перечню, который также выдается кандидату, личное дело кандидата поступает поступающего в высшее военно-учебное заведение, все заверяется, сшивается, и дела кандидатов направляются в то или иное высшее военно-учебное заведение для рассмотрения его как кандидата, поступающего в тот или иной вуз. После этого руководители вузов высылают вызовы на данных граждан. Отделы военных комиссариатов муниципальных, от которых они направляются, вызывают граждан, оформляют военно-перевозочные документы. Здесь акцентирую внимание, что проезд для поступления в вуз и обратно при любом результате, даже если гражданин не поступил, оплачивается Министерством обороны, то есть гражданин туда направляется бесплатно и обратно тоже дорогу все это ему оплачивается. После чего, соответственно, мы ждем результатов. Либо выписки из приказа начальника училища о зачислении, либо выписку из приказа о том, что гражданин не поступил. Увы, да, бывают и такие случаи. После чего, соответственно, не поступившие граждане высшего учебного заведения на общих основаниях идут на призыв. То есть привлекаются к мероприятиям, связанным с призывом граждан на военную службу по призыву.
Какими преимуществами обладают курсанты высших военных учебных заведений по сравнению, скажем, со студентами гражданских высших учебных заведений?
Первое преимущество – курсанты высшего военного учебного заведения, поступившие, отучившийся год и переводясь на второй курс, заключают контракт с Министерством обороны. С момента заключения контракта курсант высшего военно-учебного заведения, в зависимости от направления рода войск, к которому относится данное высшее военно-учебное заведение, получает от 12 тысяч рублей. Курсант высшего военно-учебного заведения. Основная льгота, безусловно, для любого курсанта, любого студента, наверное, это денежное довольствие. Далее это возможность проезда в отпуск и обратно за счет Министерства обороны, все это бесплатно.
А еще есть форма.
Да, форма, само собой, экономия денежных средств в плане обмундирования, поскольку Министерство обороны полностью экипировку, амуницию, форму, все принадлежности, погоны, ремни, обувь, все это на полном обеспечении Министерства обороны. Это все, что касаемо во время обучения. Далее, после того, как курсант одел погоны лейтенантские, выпустился, получил диплом общероссийского образца о высшем профессиональном образовании, в том числе и гражданские специальности, убывает к месту прохождения военной службы, где далее, уже в зависимости от прибытия в часть о назначении на конкретную должность, здесь уже идут соответствующие надбавки, в том числе за выслугу лет, а обучение в высшем военном учебном заведении входит. Здесь идет за выслугу лет, за должность, за сложность, напряженность. Если есть спортивные разряды или защита каких-то уровней по физической подготовке, это тоже идет доплата определенная. В некоторых частях и соединениях это до 100%, если ты мастер спорта и защищаешься к окладу 100%. Ну и плюс все те нормы, нормативы, которые ты выполняешь во время обучения как курсант и потом впоследствии по службе. Ну и, соответственно, от воинского звания. И плюс основной момент: при заключении контракта офицер Министерства обороны Российской Федерации имеет право на военную ипотеку. Причем покупка жилья высчитывается не из заработной платы, а Министерство обороны из своих фондов оплачивает покупку жилья на протяжении всего срока службы данному офицеру. Покупку жилья, причем в любом регионе Российской Федерации. Это касается как офицеров, так и военнослужащих по контракту, которые изъявили желание служить по контракту. Но единственное, в чем разница, военнослужащих по контракту из числа солдат и сержантов при заключении второго контракта получают это право на покупку жилья и вступление в военную ипотеку. А офицеры получают это право сразу при заключении первого контракта.
Ну, а обучение в ДОСАВ?
Обучение в ДОСАВ регламентируется приказом номер 202 министра обороны. Прежде всего направляются граждане, которые в текущем году будут призваны и отправлены к месту прохождения военной службы в части соединения Министерства обороны. Это основной показатель. Второй показатель – это тоже один из самых главных – быть годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы. Это категория граждан А – годен без ограничений, и Б – годен с незначительными ограничениями. Также данные граждане проходят предварительный медицинский осмотр перед направлением в ДОСАВ, то есть определить его категорию годности. По состоянию здоровья – профессионально-психологический отбор, потому что для направления тоже регламентирован не ниже определенного уровня НПО и профессионально-психологического отбора. После чего граждане с уведомлением от военного комиссара, ныне начальника отдела военного комиссариата муниципального, направляются в образовательное региональное отделение ДОСАВ для обучения по тем или иным военно-учетным специальностям. Ну, в частности, вот мы направляем в региональное отделение ДОСАВ для обучения на ВУЗ 837, это водитель категории С, ВУЗ 124, 4-й, вот Илья Акимов у нас был подготовлен по этой выставке, это водитель-механик БТРа. И ВУЗ 846 – это водитель категории Е. Вот последние две высовки обязательно у граждан наличие водительского удостоверения категории С. И чтобы срок получения с момента получения водительского удостоверения был не менее 1 года. После чего, подготовив граждан по данным высовкам, здесь основной момент хочу отметить, что именно по потребности частей соединений Министерства обороны потом они направляются по этим высовкам. То есть вот он подготовлен на категорию С, он отправляется в те части и соединения, где требуются водители категории С. Подготовлен вот Илья по категории ВУЗ-124 водитель-механик БТРа, он уйдет служить именно туда, где требуется водитель-механик БТРа. Ну и так далее. То есть если ты подготовлен в ДОСАВ через направление отдела военного комиссариата, ты будешь направлен в части, где требуется водитель категории Е. Ну, здесь отмечу сразу, потому что, как правило, из года в год все хотят быть десантниками и спецназовцами. Поверьте мне, водители нужны и в спецназе, и в десанте, и в мотострелковых частях, и в частях ракетных войск стратегического назначения. То есть везде найдут свое применение все абсолютно. Соответственно, из плана отправок, который ежегодно утверждается организационно-мобилизационным управлением округа, в ту или иную часть, куда мы направляем. Поэтому всех ждем, всех рады будем видеть. Подготовка достаточно высокая по последним экзаменам, касаемо категории С. Из 26 курсантов, которые обучались, все 26 получили водительские удостоверения, причем из них 16 получили с первого раза, придя в ГАИ первый раз. Все остальное в процессе до подготовки. Но в любом случае все зависит от непосредственно юноши. Было бы желание, а все остальное, конечно же, будет и результат.
Дорогие радиослушатели, ну вот чтобы наше общение получило логическое завершение.
Продолжение.
Продолжение, да. Это у нас будет продолжение. Я надеюсь, что у нас это не последняя будет встреча. Сейчас мы не можем ответить в прямом эфире, допустим, на ваши вопросы. Для того, чтобы мы смогли ответить, а, наверное, у вас появятся все равно какие-то вопросы по нашей передаче, по этой, вы можете обратиться в Центр патриотического воспитания населения Ульяновской области и подготовки молодежи к военной службе по двум телефонам. Это 440868 и 441089. Я еще раз повторю, 440868 и 441089. Мы эти вопросы здесь выслушаем, запишем. Если сможем ответить сразу, при получении вашего, сразу ответим. Если необходимость будет прорешать этот вопрос, мы, соответственно, его прорешаем. И обязательно на тот телефон, который вы нам сообщите, мы вам доведем этот ответ. Я думаю, что не только к нам вот эти телефоны в наш центр патриотических стан. Я думаю, наверное, можно по телефонам обратиться и в отдел военного комиссариата по железнодорожно-ленинскому району. Роман Геннадьевич, вы тоже подключитесь?
Несомненно, и мы только рады, если к нам приходят с каким-то вопросом, и мы готовы решать эти вопросы и объяснять людям, почему так. Запишите тоже телефон на отдел военного комиссариата по железнодорожному и Ленинскому району города Ульяновска. Это 35-94-32. Мы работаем с 8 до 5, с 12 до часу у нас обеденный перерыв. В любое время звоните, регламентированно, и мы вам постараемся ответить. А если телефонного разговора будет мало, я лично, начальник отделения призыва, готов с вами встретиться у себя в кабинете, кабинет номер 17, по адресу 2 переулок Виновский, дом 1. И мы с вами в любом случае найдем выход из любой ситуации и ответим на ваши все вопросы, касаемо военной службы, поступления в высшее военное учебное заведение, подготовки в ДОСАВ, ну и вообще сопровождение гражданин, который служит. Если какие-то вопросы возникают по ходу службы, у родителей есть какие-то вопросы, обязательно приходите и будем решать те или иные вопросы и обязательно решим.
Вы слушали передачу «Служу России». Над программой работали звукорежиссер Светлана Дубровина и журналист Евгений Слюняев. Всего вам самого доброго и до новых встреч. До свидания.